Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сияновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Хороший студент никогда не занимается политикой. Говорили, повторяют и будут повторять все преподаватели всех времен и народов. А гениальный? Революция и математика – два занятия для людей особой породы, людей страсти, утверждал французский математик Адриен Лежандр, один из основателей высшей нормальной школы, французского аналога педагогической академии. А если одна страсть пожирает другую, тогда и получается жизнь, краткая, как вспышка кометы, свет от которой будет идти к нам еще столетия, жизнь Эвариста Галуа. Обычное детство мальчика из состоятельной семьи начала века. Вихри истории, конечно, кружат голову родителям. Во время наполеоновских 100 дней отец Эвариста даже избирался мэром коммуны городка Бур-Ля-Рен близ Парижа. Но все в меру, как и положено уважаемым буржуа. Удивительно, но из семьи, да из всего городка, только этот мальчик как будто дышит в унисон с эпохой великих потрясений. Но его потрясения иного рода. В 16 лет ему случайно попались элементы геометрии Лежандра, в которых талантливый математик заложил основы искусства математического мышления. Талант указал путь гению. Двое суток упоительного чтения, и точно пелена начинает спадать с глаз. Потом работы Гаусса, Нильса Абеля. Пелена спала окончательно, когда совсем юный Эварист Галуа четко сформулировал цель – понять самому и просто красиво объяснить другим. Почему уравнения высших степеней не решаются в радикалах? И тут же рождается догадка, начинает выстраиваться конструкция, нечто вроде растущего кристалла, все оси и грани которого обладают особой симметрией. Заглянуть бы на эту кухню, где трудится гениальный мозг. И не важно, что за ее стенами два главных врага – непонимание средних умов и политика. Первые рукописи Галуа видные математики отправляют в корзину для мусора. Галуа слишком юн и совершенно одинок. Да и кому дело до математики, если Франция снова овладевает ее вечная страсть – революция? 1830 год. Париж снова на улицах. Галуа вступает в Республиканское общество друзей народа, участвует в митингах, подписывает петиции. Его арестовывают, отдают под суд. Нужно готовиться к процессу, а он вместо этого пишет курс лекций по высшей алгебре. Его мозг продолжает работать. Его исключают из высшей школы. Хороший студент не занимается политикой. Суд. Обвинение в подстрекательстве к покушению на жизнь короля. Глупейший, адвокат с ними справился. Галуа выпускают. Но 14 июля, во время знаменитого празднования дня взятия Бастилии, снова арест. Мрачная тюрьма Сен-Пелажи. Это уже не шутки. И хотя приговор всего год, но таких, как Галуа, беспокойных и слишком неудобных, власти выпускать не желают. А если выпускают, то их ждет одна участь – полицейская провокация и смерть. Между прочим, в тюрьме 20-летний Эварист Галуа и совершил главное дело своей жизни – довел гениальную гипотезу до строгой теоремы. А для этого создал первую математическую теорию произвольных симметрий, названную теорией групп. 29 мая 1832 года Эварист Галуа вышел на свободу. А 31 мая, как было записано в полицейском протоколе, скончался в больнице Кошен от пули, полученной на дуэли. Стрелялся якобы из-за женщины с неким Дервенвиллем, с которым, кстати, сидел в тюрьме. В том же протоколе говорится, что раненого Галуа через несколько часов после выстрелов нашел местный житель. Странная дуэль. Но не бросали тогда дуэлянты своих соперников валяться с пулей в животе. Видимо, полиция просто поторопилась, халтурила. Подумаешь, какой-то мальчишка по имени Эварист Галуа. Гений.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну вот мы видим, что никогда мы не можем выбрать, когда родиться, с какими идеями и насколько они соответствуют контексту, если так можно сказать. И попадаем... Очень часто, вне зависимости от собственных идей, попадаем в события, более или менее бурные, более или менее страшные. Об одном из таких событий, которое вроде бы на ровном месте получилось 45 лет назад, мы сегодня будем говорить в программе «Не так», совместно с журналом «Знание и сила» с Ириной Щербаковой. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Меня очень просили, да если бы не просили, я бы тоже затеял передачу, и не одну, может быть, о Новочеркасске. 2 июня, пик был 2 июня, 1962 года, а непосредственно можно ли сказать, что это следствие постановления о повышении на 30-35% цен на мясо, масло, яйца? Вот тогда.
Нет, ну, конечно, тут сошлись две вещи, которые, так сказать, свидетельствуют о чрезвычайной, ну, я бы сказала, в общем, глупости, уже тут мягко говоря, в начале была какая-то, так сказать, совершенная глупость, потому что объединили в Новочеркасске, это одновременно получилось, кстати, не только в Новочеркасске, но вот по рабочим Новочеркасска это ударило очень сильно, мало того, что объявили о подорожании, о повышении цен, причем сразу на 30%, как у нас тоже водится.
Но это была такая достаточно редкая вещь, потому что ко всевозможным понижениям цен, там, например, Маленковским понижением цен, даже в 40-х годах, в 50-х.
Ну, вот и выступали, выступали с требованиями «Долой Хрущева». И мясо, масло и молоко, и «Долой Хрущева». Мясо, масло, молоко и «Долой Хрущева». И одновременно повысили нормы и понизили расценки. И это, конечно, страшным образом...
Взаимосвязанные были.
Нет, это были взаимосвязанные, они просто сошлись там так, в Новочеркасске. И поэтому вот те, кто выступили тогда, 2 числа, потому что это началось просто рано утром, 7 с утра, когда рабочие пришли на завод.
7-го?
То есть в 7 часов утра, да. 2 июня.
Но это была суббота.
Да, но смена вышла.
Смена вышла. Суббота в 62-м году, рабочий день, не забудьте,
да,
кто не помнит.
Конечно, смена вышла, и этот завод, он был одним из, между прочим, крупнейших предприятий Новочеркасска. Это был так называемый НЭФС, завод по производству электровозов, и он был таким одним из городообразующих, Черкасск не очень большой город, из городообразующих предприятий, а обстановка там была... единственная крупная, там было еще несколько заводов, которые потом в той или иной форме присоединились. И надо сказать, что это было еще такое типичное предприятие конца 50-х, начала 60-х годов, когда все-таки не начала действовать еще реформа. Ее не обсуждаем сейчас, какая она была, в какой мере половинчатая и какая, но во всяком случае она не начала еще действовать. И атмосфера, и обстановка там, при том, что это считалось довольно успешно действующим предприятием, была совершенно ужасная, потому что жить рабочим было негде, потому что в страшнейших условиях, в бараках, снимая какие-то углы.
Времянки.
Да, вагончики. Бог знает, где жили люди. Текучесть поэтому была жуткая. Продуктов не было вообще. Значит, вот я хочу сразу сказать, что я же руковожу таким историческим конкурсом для старшеклассников, который проводит общество «Мемориал».
И да, уже сколько лет?
Уже 9 лет.
9 лет.
Да,
уже.
И вот несколько лет назад нам пришла работа из Новочеркасска. С тех пор нам школьники оттуда пишут очень часто. И вот первая работа была, конечно, о самом главном, что составляет коллективную память этого города. И мы это почувствовали тогда просто сразу, потому как была написана эта работа, потому что они опрашивали, собственно говоря, своих бабушек, дедушек, ну, еще, значит, родителей. Тех, кто был, так сказать, более старшего возраста. Они просто, так сказать, главное, что было в памяти до событий, это вот это ужасающие, чудовищные условия жизни, когда там беременная бабушка одной из вот этих девочек говорила, что она пыталась булочку купить где-то в буфете каком-то городском, и ей не продали, потому что она, хотя она была там, не знаю, беременная на восьмом месяце, потому что это только было, вот, так сказать, она в каком-то была, я не знаю, в городском каком-то, то ли она была в городском каком-то учреждении, так далее, а там было только, отпускали эти булочки только тем, кто работал, как водится, в этом учреждении. И ведь когда рабочие подняли вот этот вот скандал и началась забастовка, когда появились эти первые лозунги, когда они включили гудок и побросали, как это показано было всегда в советских, ведь у них-то в памяти что было? Вот эти вот, ведь 40 лет фактически не было рабочих у нас выступлений, да, у них в памяти mm-hmm. были, на самом вот здесь, деле, фильмы.
Вот здесь Александр замечательно да. совершенно пишет, но mm-hmm. я напоминаю, что у нас есть телефон для коротких mm-hmm. сообщений, +7 985 970 45 45. Заметьте, пишет Александр, при Сталине на улицах городов нет, а Никита сумел настроить против себя всех от КГБ, армии, флот любого человека. Угу. Это чрезвычайно, Александр, исторический вывод.
Конечно.
А почему не стреляли на улицах городов? Вот потому что и выступлений-то не было. И не потому что было очень хорошо. Это другая история.
Ну, на самом деле, это не совсем так. Если говорить об такой исторической картине этого времени, то со второй половины 50-х годов и до конца хрущевской эпохи Новочеркасск был фактически таким последним крупным, после этого еще было, но он был последним таким крупным выступлением.
Муром еще был.
Да, Муром был. Был, да. Не только Муром. До этого было Тбилиси с огромной, огромной, многотысячной.
Тбилиси 56-й,
да, это был 56-й, но были события в Грозном, например, были другие события в Дагестане, значит, в разных, так сказать, в разных местах. И тут надо сказать, а потом во Фрунзе, например, потом были, между прочим, события, которые носили тоже такой характер, очень часто такого довольно страшного протеста, и это среди тех, кого бросили на целину. Ведь об этом мы тоже ничего не знаем. В каких условиях там люди жили, как они в палатках голодали, как там со всей, так сказать, страны свезли людей, условий совершенно не было для работы и ничего. И вот, конечно, это была целая серия протестов. Но почему они вообще стали возможными? Потому что ведь и ГУЛАГ-то распадался на фоне выступлений в ГУЛАГе, на фоне восстаний гулаговских. Это тоже нельзя себе представить в 30-е, нельзя себе представить в 30-е годы. Этим кончалась сталинская эпоха. В основном все-таки эти восстания были, кстати, уже после 53-го года.
Да.
И это просто эффект этого, то, что у людей так странно у нас. Мы это все время с этим сталкиваемся, когда причина совершенно отделяется от следствия. И ведь ясно, что когда отпускают, кто вообще миллионный голод 32-го года, я не знаю, вот мы сейчас говорим о событиях в Новочеркасске, а через месяц, 30 июля, будет для нашей страны такая страшная дата. Кто об этом говорит? Это дата знаменитого приказа о начале большого террора в 37-м году. Значит, это 70 лет начала большого террора. Кто, так сказать, об этом вспоминает? Что люди тогда на улице выходили? Что протестовали, что ли? Это была совсем другая система. Она была совсем наполнена, так сказать, другой кровью. Пружину отпустили. Люди, кстати говоря, пережили войну, которая много в их головах изменила. Среди участников, между прочим, новочеркасских событий было много людей, которых тем или иным боком захватила война.
Да, 20 лет не прошло ведь еще со времени окончания.
Конечно.
Это уже вчера.
Конечно.
Было.
Конечно.
Вот мы, мы продолжим очень много вопросов, очень много вопросов сейчас, и о вине тех или иных руководителей, о роли тех или иных руководителей от Хрущева до Микояна, и я думаю, мы это попытаемся разобрать с максимальной подробностью. Есть ведь и документы, их мало, воспоминания существуют, и почти месяц назад, уже 2 числа в Новочеркасске, собирались люди и участники, и свидетели этих событий, чтобы помянуть тех 26 или сколько там колеблются цифры погибших, и вспомнить об этих событиях, что они делают не всегда охотно. Вот память все-таки засела очень серьезно. Мы продолжим с Ириной Щербаковой разговор в программе «Не так» через 3 минуты.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!